«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко, и сегодня я и вы свои вопросы задаем Тиграну Кеосаяну, режиссеру. Тигран, доброе утро.
Здравствуйте.
Нужно вас представлять вот в этот конкретный момент. Тигран Кеосаян, режиссер фильма «Крымский мост», сделано с любовью, восклицательный знак. Неделя ровно прошла с премьеры, я правильно понимаю?
Да.
Вот, прошлый четверг. Вы много интервью за это время раздали? Просто я хочу понять, в каком вы настроении пришли обычно?
Нет, я совершенно не раздал. Ну как, на премьере раздавал?
А потом вот так вот по эфирам
вас особо
нет? А потом
нет, а что потом раздавать-то? Потом уже пройдет время, посмотрим. А почему вы стоите, почему вы не садитесь?
А у нас что-то так заведено, у нас есть Сергей Даренко, тоже стоя ведет. Не знаю, это физкультура какая-то есть.
Я каждое утро вас слушаю, не думал, что здесь все стоят.
Не, не все, далеко не все, не, присаживайтесь. Вы же сами ведущий ток-шоу, вы...
Я сижу там.
Все время сидите. Ну
нет, когда встречаю гостя, встаю.
Вот, например, об этом тоже отдельно еще поговорим, давайте сейчас про фильм. Штука в том, что история про стройку — это не первая такая история, которую вы снимаете, правильно? Вы до этого Сочинскую Олимпиаду тоже вот с этой стороны показывали. У вас был сериал.
Да, скажите, пожалуйста, а почему? Я не думал, что я про стройку снимаю.
Нет, не думали?
Я больше скажу, я даже про «Море, горы, керамзит» вы имеете
в виду? Да, сериал. Про сочинские стройки и объекты.
А вы понимаете, это просто истории, которые происходят. Как мне казалось, может быть, вы по результату это по-другому получилось, но, честно говоря, я не ставил себе задачу показать, какая должна быть концентрация там цемента, песка для бетона. Ну, как бы это
но фоне... в названии это мост на первом месте,
да.
А любовь на втором.
Ну, вы знаете, может быть, это такая... Продюсерская история, как бы привлечь внимание.
Вот как работает. Я как раз хотел просто переходить...
Это так в кино всегда работает.
Переходить вот к чему. Смотрите, что сперва появилось. Вот некий набор историй любовных, которые ваша супруга написала. Или идея снять историю на фоне Крымского моста. То есть вот что все-таки первично, Крымский мост или набор историй?
Понятен вопрос. Вы знаете, первично было вообще не это, не то и не второе.
Объясняйте.
Первично, это правда совпадение какое-то, странное, загадочное совпадение. Очень раздражало, и это было первично.
Давайте.
Раздражало некое такое, знаете, такой появился тренд. Наверное, он больше раздут киноведами, ничего плохого в этот огород бросать не хочу, но как бы как-то отдельной публикой такое создание некой такой ауры замечательности и потрясающести вокруг фильмов, которые несут явно депрессивный оттенок. Фильмы, которые, после которых, на мой взгляд, именно субъективная история, хочется не жить, а вешаться, не открывать глаза, а вскрывать вены. И так далее, и тому подобное. Ну, я бы так бы назвал. Фильмы критического направления. Не против власти, не против государства, но просто не хочется жить тотально.
То есть дефицит комедии?
Нет.
Нет.
Наоборот. Комедий у нас очень много.
Да.
Но фильмы, о которых говорят, это фильмы, на мой взгляд, абсолютно отдельного направления. Мы не берем военные драмы, мы, да, понятно. А если, кстати, появляются военные драмы типа 28 панфиловцев, то они объявляются просто ложью, неправдой и всем остальным. И вот эта идея, она витала просто. Я говорю, слушай, ну надо что-то такое, вот советское.
Понятно.
Я не знаю, понятно ли вам слово советское, потому что по возрасту.
Нет, я там довольно много обнаружил буквальных ссылок на советскую традицию, об этом поговорим, а может,
да,
отдельно.
И как результат, давай напишем просто простую, абсолютно солнечную, нарочитую, светлую комедию, историю, или ром-ком, скорее, романтическую комедию. Вот. А потом еще самое главное заключается в том, что просто жить, радоваться и веселиться – это маловато. Но в нашей жизни странным образом, может, я сделаю открытие для людей, которым нравится негативная повестка, как говорит наш президент, но в нашей стране еще много чего строится. И так совпало, что строился как раз мост. И не снять это на фоне, если ты делаешь солнечную историю, это юг, море, И, конечно же, самая масштабная стройка нашей страны.
Просто если следующим проектом или одним из следующих проектов снова будет что-то на фоне...
Стройки?
Стройки, да, вас обвиняют в том, что вы запустили конвейер строительный. Ну, то есть, короче, возвращаясь...
Блин, к... если в нашей стране будут такого масштаба стройки продолжаться, это будет замечательно. Но ваше замечание я услышал.
Возвращаясь, да, все-таки к истории про солнце, море, керамзит в таком порядке.
Море, горы, керамзит.
Море, горы, керамзит.
Как же вы классику-то не знаете.
А сколько там эпизодов, кстати, в сериале в этом?
Восемь.
Все, нет, не осилил.
Конечно.
Один
почему,
просмотрел. Знаете? А, потому что вчера узнал о существовании.
Господи, и вас назначили простите. Просто смотрящим, да? Смотреть это ужас.
Ну, я не очень пострадал от этого. Просто потому, что...
Извините, бронхит.
Прямых каких-то аналогий с той историей даже трудно подозревать, да? Вот там все-таки да, на фоне стройки, и здесь на фоне стройки. Вот нет, то есть желания иллюстрировать стройки.
Не-не-не-не.
Разные жанры.
Честно вам скажу, давайте. Что я не знаю ни одного фильма, который говорит о стройке, рассказывает о стройке. Ну, просто ни одного фильма, ни в советской истории, ни не в советской истории. Может, вы мне подскажете, Сереж. Вот это фильм о стройке, Обаме.
Обаме,
даже когда
по-моему...
снимали Обаме, как бы... Да гуглите, гуглите. Он гуглит, товарищ.
Я забыл.
Так нет, речь идет о том. Вы можете найти, но вопрос заключается в том, что никогда это не будет... О стройке, это будет о людях.
Господи, вот представляете, знаете, что я забыл? Я забыл фильм «Девчата».
Абсолютно. Это как раз референсы, которые...
Да-да-да, есть у вас на трактористов
высота,
там есть референсы.
Я искал специально, я счастлив, что я нашел Лешу Демидова, который мне просто адски, когда он только зашел,
напомнил невероятно советский образ.
Абсолютно.
Да. Хорошо, все-таки к процессу создания. Вы с супругой... Можно немножко в личную жизнь? Вы как это делаете, когда работаете вместе? Вы прямо садитесь за один компьютер и друг за другом договариваете реплики, фразы?
Да
как оно бывает?
Хотя меня в детстве...
Рассказывать.
Меня в детстве очень интересовало, как такая...
Как Ильф и Петров писали.
Абсолютно.
Как?
Вот абсолютно. Вот как писали Ильф и Петров?
Оказывается, вот так. Оказывается, договаривали друг за другом.
А потом появилась версия, что вообще писал Михаил Афанасьевич Булгаков.
И такая же не, такая они просто, версия они, была они у него потырили для «Золотого теленка» да «Мастера какая... Маргариту». Ну, образы, серьезно, кроме шуток.
А
есть
тексты?
И такая версия.
А тексты? Вы потом тексты. «Одноэтажную Америку» читали?
Читал.
И как? Нет, нет ощущения, что... Не Булгакова, а Ильфа и Петрова. Вы не знаете?
Нет, я имею в виду, нет ощущения,
что там...
Разницу не заметили
между литературным
там...
языком «12 стульев» и «Золотого теленка» и «Одноэтажная
Америка». Так это же описание путешествий, ну, мемуары фактически, другие вещи.
Нет, ты все равно используешь обороты и мыслишь образами. Ну, уже не важно, это
версия. Окей, да, как вы это делаете?
Как обычно, идут обсуждения каких-то линий сюжетных, ну, главных, больших поворотных и поворотных сюжетных линий и персонажей. После чего, конечно же, свободная от огромного количества работы, Маргарита садится и занимается хобби под названием написание сценария.
Много на это времени уходит?
По-разному. Ну, это сколько, как есть, насколько свободен график.
Ага. Это далеко не первая ее сценарная, литературная работа.
Да.
Мы, когда договаривались об этой беседе с вами, меня попросили там хотя бы примерно вопросы набросать. Я написал там в ряду абсолютно ординарных вопросов, типа бюджет, прототипы героев. Написал вопрос о том, какие у вас в семье отношения с Фенхелем или к Фенхелю. Да, и я думал, что на этом вопросе меня зарубят. Оказалось, нет. Давайте объясним.
Что, какие отношения? А как вопрос звучит?
Сейчас скажу, как я вам написал его. Ну, что появилось так, что первым? Что за особые отношения у вашей семьи с Фенхелем? Вам вопрос понятен?
Открою, конечно. Открою страшный секрет. Как выглядит Фенхель?
Я знаю, как выглядит Фенхель.
Вы знаете?
Да.
А я вот увидел...
Кстати, и свежий, и сушеный знаю, как
выглядит. Вы счастливый человек.
Это правда.
Сережа, я первый раз увидел Фенхель на съемочной, я клянусь. Понимаете, Маргарита, она, это очень широко известный факт, да. Она реально...
Большой кулинар.
Кулинар.
Это правда.
Причем кулинар такой, что она иногда говорит какие-то приправы, названия приправ. Я вообще думаю, что она матерится на неизвестном мне языке. Вот. И Фенхель, звучащая красивая вот эта история...
Но на французском жаргоне это вообще обозначает даже гомосексуалиста.
Фенхель?
Фенхель, да.
Так, не, так, не
так,
знал.
Так,
это я, не то, что я не... Я такие глубокие пазы. Я говорю, Фенхель первый раз на площадке увидел. Вот, потом спросил, а зачем этот фильм? Ну, так как по сценарию это в буэбэс добавляют, значит, это незаменимый, значит, ингредиент.
Но,
а что это, наверное, у Маргариты какие-то
это,
отношения
это,
с Фенгелем?
Это правда, потому что вы же читали ее роман «В Москву»?
Да, да. А там тоже профессия? Я, не, слушайте, я такие детали не помню.
Кроме шуток, во-первых, там есть одна глава, где героиня идет, Нора идет на рынок за Фенхелем и как-то вот об этом всем рассуждает. А во-вторых, Маргарита в одном из интервью рассказывает, что она даже роман хотела назвать «А где здесь у вас Фенхель?». То есть у нее с этим Фенхелем какие-то очень непростые гастрономические кулинарные отношения.
Я вам могу, вам и радиослушатели, обещать одно.
Вы спросите.
Что я обязательно спрошу, как только будет возможность после окончания интервью, что происходит с Фенхелем у нас. Ну, это правда смешной вопрос, потому что я...
Возвращаемся тогда к фильму. Вы упомянули главного героя, абсолютно советский образ.
Да, вы, можно я сделаю еще одну вот такую? Речь идет не о... Как вам сказать?
Не о попытке копировать, а...
Не о романтизации. Не о том, что давайте обратно, особенно сейчас, как раз, 7 ноября.
А там вот есть такие реплики.
Нет, там есть реплики о том, как это было, когда там, например, там строили БАМ.
Реплика, что в Советском
Союзе СССР просто так просто... заслуженного не давали. Вот. Кстати, в свете того, что всем футболистам дали заслуженность за 1/8, за четвертьфинал,
да.
Может быть, даже злободневно. Потому что, чтобы надо было чемпионом мира стать.
Аналогия
ясна. Или Олимпийских игр. В общем, не в этом дело. Это так, опять же. Речь шла о концептуальном решении фильма взять самое лучшее, светлое, нарочито светлое из советских фильмов, где реально много света и хочется жить.
Вы при этом, не стесняясь, говорите слово «нарочито светлый».
Абсолютно. Это же концепт, это концептуальное решение, именно вот так.
Вот, и именно это решение и... Такая характеристика, она снимает вот какие-то вещи, какие-то возможные претензии, вопросы, которые могут возникнуть по сюжетной формам. Части. Вот именно я про сюжет говорю. Там просто иногда возникает ощущение, что ты немножко чувство времени утратил. Вот абсолютно. Когда сменяется утро, абсолютно. Вечер, утро, вечер. Это так задумано или так
абсолютно
вот получилось?
Абсолютно так задумано, и это однозначно. Именно все... Смотрите выше, я же еще раз повторяю, до такой степени достало то, что меня лично достало, я все время оговариваюсь, меня достало, что хотелось сделать, умножить на 3 все. Вот все сделать, на, вот очень, вот хорошо, что было бы хорошо. Кстати, вы удивитесь, но я и вправду считаю, что кино должно быть больше сказкой, чем документалистикой. Потому что вот документалистика, она занимается тем, чем она занимается. И должна заниматься талантливо. Вскрывать, открывать, заставлять. А кино, мне кажется, особенно такие не самые легкие времена, когда мы все боремся как с субъективными, так и с объективными какими-то трудностями и сложностями. Но желательно помогать людям дальше жить, а не вешаться.
Слушайте, вы так... Со стороны, и осторожно критикуете, как будто бы коллег. Вы можете сказать, какие фильмы имеете в виду, говоря о том, что с них вешается
охота? Я никогда не буду это, спаси Господь. Вы знаете как, я никогда не буду и не критиковал в публичной сфере коллег.
Похвалите
потому
коллег.
Потому что...
Похвалите коллег.
Кто
коллег. Нет, вот я прошу вас, похвалите, кто, например, что-то сокрушительно прекрасное такое... предложил нашему кинематографу в последнее время, что и вас зацепило, и вы вот не стесняясь аплодируете.
Меня не просто зацепило, а меня сильно зацепило «Движение вверх». Я поздравлял всех продюсеров, они очень удивлялись. Говорят, вот, что ты сам звонишь и поздравляешь. Да, сам звоню, поздравляю, потому что если хорошо или замечательно, я вам скажу, что именно.
Ага.
Оно вернуло в меня какую-то веру в то, что можно сделать... правильно выстроенный сценарий, ну, это спортивная драма, это другая история, другой жанр. Кстати, все фильмы надо рассматривать
по с жанру.
Точки зрения абсолютно.
Да.
А, жанровости и того, о чем хотел сказать режиссер. Или художник, или группа.
Свой фильм жанром наделите, вот просто коротко, а вот
Крымский мост,
это ром-ком.
Романтическая, конечно.
Хорошо, а к «Движению вверх»?
А обратно? Дальше уже, да. А «Движение вверх» — это спортивная драма, на мой взгляд. Вот. Правильная сценарная работа, правильные арки и все остальное вдруг нашло, причем история, которую я в Гугле могу посмотреть, ну или где-нибудь на любом Ютубе, я могу посмотреть эти 3 секунды в прямом эфире, как это было. Да. Вроде бы все понятно.
Нет, там в сумме минут 7-10 набирается, пока они приходят, уходят.
Жюри... Да. Нет, я говорю о том, что само событие всем известно, там нет никакой загадки. И почему-то народ в огромном количестве реально пошел это смотреть. И я смотрю, я видел и раньше правильно сделанные талантливые фильмы, но народ почему-то так не смотрел.
Обидно, что после этого народ в баскетбол не заиграл и не пошел в баскетбол смотреть. Это мне как почитателю этой игры, да.
И я обожаю.
Я прям ждал. Я думаю, что сейчас в спортшколы все ринутся, что там какие-то секции.
Почему не пошел?
Не пошел. И с Андреем Кириленко я разговаривал по этому поводу. Но он тоже хвалит фильм. Глава Федерации баскетбола Андрей Кириленко говорит, да, с фильмом все ок. Но так, чтобы вот кто-то поперли, чтобы там билеты как-то начали продаваться особенно активно на матчи на наши здешние. Не, почему-то не получилось.
Ну, это странно. А интересно было бы понять, после фильма лед, пожалуй, увеличилось ли
количество фигуристов,
приток, да, в школы фигуристов. Это и никак и не связано.
Вы движение вверх помянули в связи...
Я много могу еще помянуть.
Давайте.
Ну, «Легенда 17».
Смотрите, это
Брест...
все... Это все вот... С каким-то ностальгическим компонентом. Ну, «Брестская крепость», конечно, нет, но очень много фильмов с ностальгическим компонентом таким советским. А, вот этого не в избытке в нашем кино уже сейчас, к этому моменту.
Ну, это, наверное, не ностальгический советский компонент. Это как раз большой вопрос, о котором я очень часто думаю, реально. А, все эти фильмы, они как бы рассказывают о событиях, которые... О великих, масштабных, невеликих, не масштабных, но событиях, которые произошли... Или о людях в советское время.
Да.
И если бы это все фильмы датировались бы... То есть хорошо, что они есть. Давайте так. Хорошо, что они есть. Слава
так,
богу.
Не слишком ли их много?
Это в сторону отложить.
Да.
Но если бы это были бы 90-е годы, ну, в смысле, эти фильмы бы вышли в 90-е годы.
Все бы изумились, конечно.
Нет. Нет? Все бы не то, что изумились. Было бы понятно, еще «Новой России» мало. 3 года, 4, я с этой точки
зрения. Зато столько событий, которые можно иллюстрировать, о которых рассказывать. Ну, как-то жизнь так эклектичнее, энергичнее.
А вот, кстати, обратите внимание, вы хороший, отличный вопрос задали. Я об этом не думал. Если не считать документалистику,
да,
которой очень много, да, фильмов о 91-м, 93-м, вообще бандитские истории. Я сейчас сериалы не беру.
Кто снял 90-е, вы хотите спросить?
А кто снял-то?
Балабанов.
Ну, как 90-е? Это можно сказать, назвать, что все, кто снимал 90-е, это 90-е, понимаете? Да? Вы о жмурках, что ли?
Обо всем. Хоть жмурки, хоть братья, хоть война. Много. Груз 200. Но это вот как раз, видимо, кино той породы, которое вам кажется...
Я очень не люблю.
Да, тяжелым, драматическим и напрасным.
Не-не-не, я это очень не люблю. Ну, вот... сразу возникает вопрос, о чем тогда живешь? Ну, а как тебе дышится? А как тебе кушается?
Ну, совсем же за бортом совсем это оставить нельзя.
Конечно.
Нужно это как-то с собой дальше нести.
Сереж, вы неправильно поняли.
Да.
Когда это автор... В случае с Балабановым, это авторское кино. В том правильном смысле слова. Нравится оно тебе или не нравится, как скажем мне, ага. Я же абсолютно точно понимаю, что это его позиция. Позиция профессионально, талантливо высказанная. Когда эта позиция, Сереж, я же протестовал, внутренне протестую против того, что эта позиция становится мейнстримом. Это не может быть мейнстримом ни в одной стране мира. У нас это по разным причинам, конъюнктурным, фестивальным или еще каким-то, становится мейнстримом. И, конечно же, недоброе дело делают, конечно, вот наши друзья, коллеги, киноведы, которые именно это и является предметом их разговора. Именно этот сегмент фильмов, как мне кажется, угу. Видите, я все время оговариваюсь, является самым обсуждаемой историей.
Понимаю.
Потому что если бы о фильме «Движение вверх» говорили хотя бы десятую часть, не просто люди, просто мимо этого уже пройти нельзя, когда 3 ярда, да?
Да.
Собрать. Но хотя бы обсуждали 1/10 того, что обсуждали там другие какие-то фильмы, понимаете, да? Ну, хотя бы поняли, а почему люди пошли? А почему это созвучно? А может быть, людям нравится, когда хорошо? Вот когда есть о чем гордиться. Это к нашему разговору о 90-х годах. Нам 27 лет новому государству, и выясняется, что кроме груза 200, что снять вообще не о чем.
Наверное, надо копнуть, что-то мы изыщем, но вот так вот сходу в эфире вряд ли. Раз движение вверх в поле внимания нашего оказалось, вы говорите, мало вокруг этого хорошего разговора, ну, вокруг движения вверх, вы говорите, вот если...
Нет, вы не поняли, не хорошего или плохого, любого обсуждения. Обсуждение серьезного, глубокого. Или почему-то считается, что фильмы типа «Движение вверх» не заслуживают глубокого обсуждения.
Заслуживают, это становится новостью. Даже само обсуждение фильма становится новостью. Я сейчас о публикациях «Bad Comedian». Вы знаете, о чем речь?
Я знаю, да.
Вот. Часто его обзоры на фильмы...
А у него был обзор «Движения»?
Да, там даже одна фраза стала мемом «за себя и за Сашку». Ну, то есть, вот все что угодно, что ты делаешь в этой жизни, можно делать за себя и за Сашку. Так вот, «Bad Comedian» в основном он рецензирует наше кино. Возможно, он доберется до Крымского моста.
Вы
ждете?
Не жду, нет.
Ну, то есть, вам интересно то, что он делает? Интересно, что бы он сделал по поводу вашей... картины.
Ну, может быть, я смотрел его несколько этих самых, правда, сейчас не какие-то, ничего реального.
Давайте.
Он талантливый, забавный, острый, злой, но явно, конечно, не кинематографист. Я вот ваш вопрос, помните, который вы задали по поводу коллег, я почему не говорю никогда? Не потому, что я боюсь, что у меня в подворотне кто-то или охапкой цветов наградит, или какой-нибудь режиссер ударит по голове кирпичом.
Так.
Нет. Просто как человек из профессии, я знаю, что любимый фильм, как никто, я знаю, что любой фильм, любой результат стоит режиссеру, группе всей очень много пота, крови и здоровья. Любой. Нервов и все, поэтому
а комментарии это уважение... стоит гораздо дешевле.
Да, а посаркастировать, пошутить, это ну, нормально. Это, ну, ты же снимаешь кино, да, в любом случае кто-то над тобой будет смеяться или кто-то будет тебя любить, хвалить. Поэтому просто коллеги это никогда не... Поэтому я думаю, что Bad Comedian не является частью профессионального кинематографа. Он профессиональный зритель.
Критики,
временами
которые...
Временами очень смешной, забавные.
Критики, да. Которые десятилетиями... По полтора десятка лет, по два десятка лет пишут о кино. Вот они уже часть кинематографа. Антон Долин, ну, считайте, что сейчас это, наверное, самый популярный кинокритик из пишущих. Вот его мнение ценно для вас?
Честно скажу вам одну вещь.
Давайте.
Как бы это помягче, что ли, сказать-то? Нет, ничего плохого не по отношению к Антону, который талантливый, с юмором и все остальное. Это вопросов нет. Я был свидетелем одной сцены.
Ага.
Я даже не буду называть имена. Поверьте, я был свидетелем этой сцены. Это было на Французской ривьере. Это был май. Если вы помните, что идет в это время.
Каннский фестиваль.
Верно. Сидел я спиной к выходу из Конгресса. Дома этих самых. Знаете, в общем, неважно, где я сидел. Я сидел рядом. Был невиден со стороны входа. Незаметен. И группа наших киноведов, это было... Если я начну говорить, в каком году, будет ясно, какой фильм.
Давайте.
В общем, один из наших авторских, там представлял в конкурсной, кажется, программе кино. И я просто, не желая, подслушал, как 3-4 ярких представителя, значит, вот этой гильдии, вы знаете, очень нелицеприятно, даже с использованием ненормативной лексики, после просмотра, вероятно, фильма вот этого человека, обсуждали, ну, наверное, он одурел. Я специально убираю все слова из ненормативных. Да вы что, это же... Ну, зачем? Ну, как... Это было искреннее разочарование и ошеломление таких любящих людей. Вот знаете, да, вот. Но если вы думаете, что на следующий день за авторством этих же критиков не вышли хвалебнейшие, невероятнейшие статьи во всех изданиях, на которые
ваше
они
писали. Объяснение, как это работает, почему?
Это работает ангажированная история. Наверное,
то есть
все
буквально
остальное...
вваливают...
Нет, это не деньги, упаси Господь. Наверное, где-то и деньги. Это внутренняя ангажированность. Вот я часть клана, я часть секты, я часть чего-то, что мне не может позволить написать, что Леонид Иосифович Гайдай, как это и было, кстати, во времена Гайдая, снимает потрясающие фильмы нельзя.
Мне не протянут руку. Коротко, без указания на персонали и широту круга. У вас-то секта есть?
Нет, ну нет. Какая у меня секта? Маленькая такая партия, миллионов на сто.
Тигран Кеосаян, лидер небольшой партии «Миллионов на сто», режиссер фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Разговор после новостей продолжим.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Тиграном Кеосаяном, режиссером фильма «Крымский мост. Сделано с любовью». Восклицательный знак. Давайте к разговору про фильм.
Что вам восклицательный знак это дал?
Тоже скажу. Что это примерно как с Фенхелем. Я читал роман вашей супруги в Москву. И там в заглавии тоже в конце стоит восклицательный знак.
Ну так автор же один.
Автор один. Автор пристрастен к восклицательным знакам, так же, как к Фенхелю.
Хороший знак. Знаете, восклицательный знак – это утверждение, убеждение. Мне кажется, это хорошо.
Смотрите, мы сейчас с вами в окно у нас здесь разглядывали Кремль и вообще все, что у нас тут есть.
Я, честно говоря, храмы рассматривал, потому что отсюда замечательно.
Но Кремль отсюда тоже видно. Скажите,
нашего окна площадь красная видна?
Почти, почти. Да. Обитатели Кремля, фильм ваш смотрели этот, не знаете?
Откуда я, честно говоря, не знаю.
Нет. Просто часто бывает, что режиссеры, когда...
я понял.
И зовут, они вместе все это смотрят.
Но это же всегда потом... показывается по новостям.
Да, то есть если не показали, значит...
вам подпольным подземным ходом от Москвы-реки...
Короче, не знаете.
С Яузы я заходил в Кремль с копией фильма под мышкой. Ну, конечно, нет.
Нет.
Хотя нет, не знаю, может быть, и видел. Но не при мне, и я такой информацией не обладаю.
У нас неким сакральным правом рассуждать о фильмах наделен министр культуры Мединский в том числе. Вот да. О его взгляде на эту вашу работу есть у вас какие-то сведения? Вы с ним, может быть, вместе смотрели?
Я надеюсь, что...
Но он смотрел.
Может быть, потому что, правда, он что-то заявлял, наверное, смотрел. Я надеюсь, по крайней мере, что он смотрел.
А теперь третий вопрос в ряду этих, около того тоже.
Да-да.
Государственное участие в этой картине каково?
Государственное участие, оно состоит из двух частей. Mm-hmm. Это государственное участие и частные деньги, которые туда
государственное участие
привлекались.
Именно на уровне бюджета? Или
фонда
вот, например,
кино.
Фонд кино.
Фонд кино, да.
Ой,
ну, как же мои коллеги тоже.
А там же сейчас такая история непростая. Там руководитель уволился несколько недель назад. Вы так на меня смотрите, Антон. Вы не слышали эту историю,
Антон,
да?
Антон, нет, я знаю.
Да-да-да.
Ну, просто это было до того. Это не сейчас. Нет.
Я просто к тому, что сейчас там у сотрудников и вообще у фонда проблемы связаны с тем, что в отсутствии руководителя они не могут распоряжаться этими деньгами. Даже зарплату себе выписать не могут.
Нет, я знаю, что там произошла смена.
Да.
Но не знал, что вот такой степени адок.
Вчера ребята, да, жаловались на то, что даже сами себе не могут выписать зарплату, потому что начальник должен подписать что-то.
А начальника нет.
А
почему не назначен никто?
Вот я у вас хотел спросить, не в курсе?
Подожди, я поставляю... Нет, я не в курсе. Это же правительственная история, правильно?
Формально. Но у вас же как-то среда режиссерская, творческая, нет? Никто ничего не обсуждает?
К сожалению, нет. И, конечно, это грустная история, если до сих пор нет начальника, нету каких-то решений, потому что, я даже не знаю, как бы кино, наш кинематограф, в общем, без фонда очень тяжело. Это правда тяжело.
А это, кстати, не проблема, что вот без государственного фонда кино плохо и тяжело? Что частных денег...
Огромная проблема.
Чего, почему частные деньги
огромная проблема...
прилипают к кинематографу?
Я боюсь, что у нас большого рынка-то нет, вот, к сожалению, понимаете? Чего-то мы... У нас еще не придумано этот вот... Мы все гордимся, да, вот сколько прокатилось, как нас, собрали.
У нас отсюда из окна минимум два кинотеатра можно разглядеть.
Вы думаете, это достаточно?
Нет, я просто к тому, что много.
Я не знаю. Вы знаете, что индустрия, это же...
С одной...
Компонентная история, это сегментированная. Вот у нас есть индустрия. У тебя не может быть индустрии услуг для производства фильма, если этот фильм не востребован. Понимаете, да? У тебя не может быть структуры, которая делает маркетинг фильму или промо-фильму, если он не... И так далее.
Ответ простой, нужно востребованный фильм создать.
Ну, я думаю, здесь все намного сложнее. Это тут должны решать профессионалы, я себя таковым точно не отношу. Я говорю там, может быть, лоббировании национального кино, разного, любого. Uh-huh. и так далее, там подобное. Потому что, конечно же, 17-й год был фантастическим с точки зрения российского кино. Там было и движение, и сказка. Ну, как замечательный фильм.
А, ну, это диснеевский, кстати, фильм, если...
Это, ну, это промотирует диснеевский. Ну, да. Сказка-то наша была, а не про Питера Пэна.
Окей.
И так далее. Как название, слушайте, неудобно.
Давайте гуглить.
Да не гуглить, это вылетело просто из головы.
Ну, вот как у меня с девчатами.
Сейчас. А вы меня спрашиваете. Про девчат я вам все расскажу.
Кстати, насчет фильмов о стройке. Ага. Есть подборка 10 фильмов о стройке, а вы говорите, что...
10 фильмов о стройке?
Не припомню. Советских, да. «Высота», «Операция И», «Добровольцы»,
я не могу найти.
«Коммунист». А, Иван, наверняка Иван какой-нибудь.
Никакой не Иван.
Нет.
Стыдно мне.
А, фильм российский. Нет, присутствующие нам не помогут.
Да вы чего? Я сейчас просто...
Кстати, слушайте, я же обещал, что сейчас и публика тоже вопросы будет задавать. Напоминаю, что в принципе...
Последний герой, нет?
Последний богатырь.
Последний богатырь. Блин, простите. Я прошу прощения у создателя
вам,
этого
вам
фильма.
Вам зашло, вы смотрели?
Я смотрел, да. Нет, я... Да, зашло. Я просто вырос, к сожалению, из этого. Ну, там Стёп и все остальное нормально. Речь идет о потрясающей Лавронь, конечно, этот самый Кощей. Неважно. Яковлева ведьма, замечательная баба-яга. Речь идет о другом. О том, что 17-й год был замечательным. Но это не, не постоянная картина. Что вот лидерами проката являются, скажем,
русские фильмы.
Русские фильмы. К сожалению, к ужасающему.
К вашему фильму давайте.
Давайте.
Вы сейчас нахвалили актеров, которые в «Последнем богатыре» снимались.
Актеров? А, ну да, ну это же классика.
Да-да-да, но вопрос.
Да.
В «Крымском мосту» очень много персонажей, которые говорят либо с акцентом, либо с каким-то говором. В общем, ты, зная этого актера по прежним ролям, по интервью, в фильме понимаешь, что вы, ну, как режиссер, обратились к ним с просьбой.
Два.
Ну, давайте.
Дима, играющий Берика.
Да.
Дима Карташов.
Он, кстати, кто? Дагестанец? Кто он по замыслу? Он дагестанец?
Нет.
Нет, кто?
Он кавказец. Это собирательный образ. Я специально не было никакого.
Кавказец в целом, окей.
Абсолютно. Это собирательный образ нашего кавказца.
А почему какого-нибудь человека, у которого природный акцент есть? Чего?
Да, у него среднестатистический.
Да?
У него среднестатистический, не поймешь, азербайджанский. Ну, азербайджанцы тут ни при чем.
Так, а второй тогда кто, по вашему сговору?
А второй, ну, я просил Иру Розанову делать южный голос. На озвучание и на съемках.
По-моему, и Михалыч, по-моему, тоже как-то...
Не-не-не, Саша Ильев, упаси
нет,
Господь.
Нет. Нет. А Юрий Стоянов? Ну вот он
слушай,
супер...
Юра Стоянов,
он супер южно там говорит. Он по жизни так, он так конечно, не говорит, он так, старается...
Так, но... конечно, но уж кому-кому, Юрию Стоянову, я никогда ничего не посоветую. Потому что
это он
ну,
вообще
не
сам
мой
троил.
Бизнес советовать Юрию Николаевичу Стоянову. Он мой друг, и я верю
так, тогда...
образу, который он создаст.
Тогда...
Честно говорю, никто никогда не наставил. Ребят, давайте сговором, давайте коверкать русский язык.
Тогда отвечайте на мой ответ.
Давайте, вот это сейчас вот немножечко это, еврейский говор, я вам должен сказать.
Вот это его присказка...
Белым красим.
Сам придумал, вы сказали.
Это придумала Маргарита, и это подслушано, это услышано. Реально такие есть люди.
Знаете, что за этим мерещится? За этим мерещится герой фильма «Трактористы», который «Забодай меня, комар».
Да слава богу, если вам мерещится...
Не мерещится.
Персонажи из фильма «Трактористы».
Я же не подсечку делаю, я спрашиваю, так оно работает или нет.
Я и говорю, слава богу, потому что у вас должно быть как можно больше ассоциаций с тем кино, так хотелось мне.
Здесь интересно было бы в этом всем поковыряться. Какие были варианты? Ну, белым красим, что еще? Просто то, что
мне
советские ребята придумали.
Мне понравилось то, что написала Рита, Маргарита, в этой, ну, в смысле, вот это белый, я не обратил внимания, что здесь, ну, правда, свой язык у этого человека, вот белым красим ее. И так далее, там дальше, может, мат уже перемат, но мы же его как раз и не даем. Потому что это дает какую-то краску, это дает какой-то отсыл. И вообще это дает ему какую-то отдельность, этому персонажу. И как мне казалось, так как эта роль писалась на Юру в других отношениях, как, вот, то это просто ложилось на Юру.
Есть.
Я, кстати, не удивлюсь, Сереж, кстати, вот я его не спрашивал, спрошу, в субботу встретимся, по поводу того, может, даже от белым красим у него пошло, вот весь, он
весь
сам
образ.
Себе это придумал.
Хорошо.
Мне так кажется.
Насчет мата, в фильме его нет, там несколько раз используется слово, которое, наверное, делает этот... Кстати, какая там маркировка? 18+, 16+, не знаете?
Не помню, честно говоря. Я уже с волнением.
Просто вот в этом фильме прям видны моменты, когда вы так подпускаете взрослости такой. Ну вот,
ну,
то есть...
Да.
Так у нас... вот как вы эти вопросы для себя решаете? То есть вы думаете наперед, ну, слушайте, пропустите, повесят на него рейтинг R, повесят рейтинг 18+, и чего, и кто-то не посмотрит.
Вы понимаете, я так думаю, что...
Короче, одергиваете себя, когда решаете эти вопросы. Когда человек прикидывается бандитом, как Дима в начале там по сюжету,
да.
А ему нужно какие-то крепкие слова говорить. И приходит.
Но он же не говорит.
Не говорит.
Он же не говорит.
А должен.
Должен. Но именно потому что нельзя. Вот. И нельзя, не потому что по закону нельзя. А если люди смотрят, да, кажется, 12+. Это картина маркировки.
Семейная.
12+. Вот. Я уже несу ответственность за то, что там. И как? Чтобы новые слова, они бы узнавали как минимум не от меня. Это раз. И ни в одном моем фильме вы, кстати, не найдете, так вот чтобы... Дзинг. При том, что я пользуюсь ненормативной лексикой, есть грех. Это плохо очень.
Можно вопрос?
Да.
На шоу на своем вы недавно использовали словечко. А часто? Это часто бывает? Просто это в новости ушло, когда вы про этих ребят из Солсбери что-то говорили, вы сказали, а вот... О новом, а не русские
разведчики. Да вы чего, да это уже давно было.
Давно?
Нет.
Нет, просто это как-то громко по новостям зашло. Вот этот смотрите, вопрос, как для себя решаете? Не как, просто выскочило так выскочило?
Это формат.
Это я понимаю. Не-не-не, я не сравниваю.
23:50. И самое главное, это, конечно, запик, то есть мы не нарушаем никакие законы. Ага. Но этот формат и мое отношение, почему мне не нравится, если мы уже о программе, позволяет мне, хотите, вот можете поверить мне, вот как я чувствую и думаю по отношению к тем вопросам, которые я о которых я рассказываю в программе, вот, в принципе, так я и знаю. И если это мне можно до каких-то границ, да, грубо говоря, то почему нет?
Ну, то есть вы не набираете полную грудь воздуха, сейчас скажу...
Нет, конечно, это не для того. А сейчас, ребята, посмотрите, подготовились, ребят,
сейчас я бахну.
Мат ведь, вы понимаете, мат это такой... Ну, во-первых, это часть языка, и от нее никуда не денешься, это раз. И, во-вторых... Если ты... Вы не обращали внимания, что есть люди, которым категорически не идет говорить матом?
Да.
Ну, категорически. Вот он даже слабое словечко скажет, хочется задушить. И главное, не надо готовить к мату, потому что мат – это или часть, без которого просто сейчас не обойдешься. А вот если ты соришь, это плохо.
Не слишком ли часто ребята на ТВ в последнее время этим злоупотребляют? Ведущие ток-шоу.
Вот смотрите, а... Да. Думали ли вы, я не против, не за.
Да.
Я о другом. Что времена, в которые мы живем, кардинально отличаются по доставке информации, вообще по всему, по темпу жизни, по всему. По тому, что самым популярным будет из киноведов бэткомедиан. Судя по просмотрам.
Но не потому, что он матерится.
Нет. Ну и поэтому тоже, кстати, потому что это интернет-пространство. Но просто все изменилось. Хорошо ли то, что люди матерятся? Если это нарушает закон, на телеке имеется в виду, да?
В последнее время очень часто это происходит.
Ну, блин, это же эта культура, она везде. У меня-то, ладно, она форматом вызвана, но как бы она же везде. Угу. Ты открываешь интернет, и можно. Везде можно. Если только нету, как я ситуации... знаю, у вас на радиостанции...
Вообще очень строго.
Абсолютно. Это замечательное уважение. Ребята, не пользуемся.
Вот. Это добавляет элитарности.
Сереж, должна быть железная рука, которая свой устав в монастыре назначает. Согласитесь.
Раз про формат сказали. Можно?
Да.
Вы иностранных коллег, ну, в общем, тех, кто ведет подобные же политические вечерние шоу, Кольбер, Джон Стюарт... Как его? Оливер, смотрите? Смотрели прежде, чем...
Я очень любил.
Но он сейчас ушел из этого бизнеса.
Он ушел, к сожалению. Кольбер мне меньше нравился всегда, чем Джон Стюарт. В Джонни Стюарте была какая-то такая грустинка. Ну, если вы смотрели...
Ну, у него печальное иудейское выражение лица. Это не смысл.
Я не уверен, что Кольбер сильно нордический характер.
Окей.
Вот честное слово. Тут мы... А то сейчас...
Короче, Джон Стюарт вам милее Кольбера.
Мне всегда нравился больше. Мне жалко, что он ушел. Как Леттерман мне нравился всегда больше, чем Джей Лен. Хотя Джей Лен вроде ближе такой, теплее.
Как давно вы в эту культуру погрузились? Просто...
Очень давно. Я скажу вам, когда я был первый раз в Америке, 94-й, вот.
кажется. Чего у нас эти вечерние шоу такого формата только в последние лет 5-7, сколько там уже Ургант?
Хотите, я вам скажу страшную
вещь. Почему не пускали?
Страшную вещь скажу. Я, так как у меня еще с 2008 на РЕН-ТВ было, где гости приходили, но оно другого, конечно, было формата. Во-первых, у нас категорически отсутствуют гости. У нас их мало.
Это правда, они не готовятся.
И даже если они готовят, у нас мало. Потом, любой гость, который приходил к Стюарту, Кольбер, он же просто так приходил. У него за спиной, у Кольбера, сидел скрипт-райтеры, которые придумывали ответы, вопросы, вопросы, ответы, где были гэки, чтобы
не заскучал. Это неплохо. Это правильно.
Это очень хорошо. Но это называется индустрия. Для этого нужно, чтобы это вот было бы сильно востребовано. У нас нет гостей, это первое очередное.
За вами сейчас такие райтеры сидят для вот этой международной пиарамы. Сами
и
пишите.
И ни у кого, я думаю, у Вани никто не сидит. У райтера на гостей, конечно, сидят. Ну, есть заготовленные вопросы.
А если не на гостей, на ведущего?
Нет, есть вопросы, которые как бы, ну, забавнее, чем ваши творческие планы, Сергей. Да. Расскажите, и все заснули тут.
Так оно и работает, это правда.
Да,
но на ведущего-то пишут.
Ну, конечно,
шутки.
Все как бы это
работает. Все выходцы с КВНа?
Нет. Мягко говоря, не выходцы главные.
А готовы порассуждать, почему... Вот сами вы это так и хорошо сформулировали. Гостей нет. Их нет, потому что у всех нос задран.
Нет культуры.
Никто не готов по-настоящему сыграть и повеселиться на шоу. То есть играть, например, в каких-то совместных гэгах с ведущим, где нужно...
Думаю, нет, не в этом вопрос.
Все же зависит от...
Нет. Вот мне кажется, я, может, ошибаюсь. Вот тот круг шоу-бизнеса. Под шоу-бизнесом я подразумеваю все. И депутатов Госдумы, и Совет Федерации. Вообще всех.
Страда, кино.
Илона Маска, да, нашего какого-нибудь профессора, академика. Что-то. Вот этот шоу-бизнес. У нас вот такой.
А причем Америке, уже лет 30 он вот такой.
Да, а в Америке, ну, он как-то увеличивается. Нет, все равно... А в Америке он больше просто в силу того, что они туда всасывают очень большое количество людей. Плюс у них в крови культура прийти и продать себя на телеке. У нас многие говорят, а что подумают? Ну, например, я очень с большущим трудом, и не получается до сих пор, в общем, членов правительства не приходят.
Не приходят?
Не приходят.
А там президенты приходят. Причем вот в такие форматы, в шоу-форматы между двух фикусов.
Да, прекрасно себя чувствуют, кстати. Ну, то есть, как бы нету этого, вот там не все... Есть, знаешь, мы, наша фракция спикера. Вот этот спикер и ходит от Владимира Рудольфовича Соловьева, кончая там... меня, к примеру, понимаешь?
Так.
Ну, весь спектр, от гнева до смеха.
И есть еще при этом пул пресс-секретарей, которые тоже выполняют вот эту вот функцию интертеймента.
Я знаю, к счастью, только одного пресс-секретаря, Дмитрия Сергеевича Пескова, поэтому я просто других...
По-моему, Мария Захарова у вас тоже была на шоу, нет?
А, да, ну, я ее пресс-секретарем с трудом пресс-секретарем, она же не пресс-секретарь Лавру, а спикер МИДа.
Спикер МИДа,
да.
Функции примерно те же самые.
Да, ну, да, была Маша, и Дмитрий Сергеевич тоже два раза.
Слушайте, я всегда начинаю передачу со слов, что я и слушатели будут вопросы задавать,
а до сих пор даже со слов «пшел вон».
Даже до сих пор ни разу не объявил контакты наши. Давайте вы успеете еще понаписать, хотя и так много написано. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Что уже понаписано? Во-первых, про Бэткомедиана. Все цепляются за него и пытаются как-то с вами насчет него разговаривать.
Ну, подождите, я же говорю, что он очень... Просто я единственное скажу, что он не кинематографист.
Так, может, эти фильмы просто ностальгия? Может, и ностальгия. Матраковая опухоль на русском языке, восклицает 46-й.
Тоже может быть.
Спасибо всем, кто напомнил нам про последнего богатыря. Конкретики у вас нет, пишет Родстер. Одни собирательные образы. Поэтому правильно. Не всем заходит российское кино. Просто готовы как-то подробно на это ответить?
А, это в смысле, это ко мне претензии или к российскому кино?
Ну, раз вы в ответе сейчас здесь за российское кино.
Господи, боже мой. Неужели? Стряслось.
Ну, кстати, насчет конкретики. Если брать тот же Крымский мост, Есть там главная линия, главная пара. Там в конце просто в вот дуэты смотрите. Объединяются все.
Да, ну это закон жанра. Это закон жанра. Это самая, ну, наверное, главная линия по формальному признаку. Это
Дима и...
Дима, да, и
Варя.
Варя. А для меня главное, хотя и на самое меньшее по весу, это
Михалыч.
Рая, да,
и Михалыч.
Дамир.
А, Рая и Дамир. А, я понимаю, о чем вы говорите.
Я вам скажу, почему. Потому что для меня вообще-то... Я же знал, я же не наивный человек, что будут обсуждать политическую составляющую историю. Крымский мост, ну, потому что для какого-то количества людей, реально неадекватно оценивающих, мне кажется, вообще все происходящее, вот Крымский мост — это просто плевок в душу. Я говорю сейчас не об украинцах, а какой-то части украинцев. Я это знал, но я и знал, что история Дамира и Раи, которая могла бы быть...
Мы можем счету. Спойлернуть вот так глобально, сказать, что там между ними происходит?
Ну, не давай, не будем. Не надо.
Окей,
давайте не надо. Неважно, в общем, если вы
для
видели...
Для тех, кто смотрел, то вы поймете, давайте.
Да, если вы видели, то я специально убрал всех с моста в конце, когда они встречаются просто... Угу. Хотя вот я и спойлернул.
Слушайте, Дамир, как его, Дамир Надырович, да, его
да,
зовут?
Да, Дамир Надырович.
Он когда Сталина нахваливает, это вот комический элемент или
конечно.
Прям политический?
Мол, конечно, имейте в виду, что... конечно, комический. Вы знаете, мне иногда кажется, что вот к нашему разговору о киноведах, ага. Был у меня такой фильм, мой для меня любимый фильм «Заяц над бездной». Вы понимаете, и там как бы сказочная история написана Дмитрием Ивановым о том, как Леонид Ильич Брежнев, как-то приехав в Молдавию, улетает на воздушном шаре и попадает к цыганскому барону, и выясняется, что он и его, у них любовь с английской королевой, и цыгане воруют английскую королеву. Для Леонида Ильича. Вот слышится, как бред.
Слышится, как кустурица такой.
Тоже верно, да, правильно. Это тоже меня обвиняли, что это кустурица. Не, гляньте, правда интересно. Так там меня, знаете, в чем обвиняли? В том, что я романтизирую брежневскую эпоху.
Великий ли это грех?
Вспоминая кустурицу... Папа тебя любит, а ты его бесишь. Понимаешь, что это катастрофа.
Не, ну там про Дамира Надыровича непонятно. Он всерьез хвалит.
Нет, либо... меня спрашивайте, я отвечаю. Да. Конечно, не всерьез. Это некий штамп вот этого поколения, которое оказалось разрушенным, посаженным, униженным и убитым, но при этом почему-то вспоминает добрым словом. Спросите меня, я добрым словом не вспоминаю, моего дедушку расстреляли.
Ребята, которые на Крымском мосту в это время работали, они да. буквально как-то были вовлечены?
Именно ребята,
ну, строители,
которым да. мешали, да.
Да, их как-то привлекали?
Ну, их привлекали, вы знаете, мне кажется, даже в массовку мы их не привлекали, объясню почему.
Вот, об этом вопрос,
они пахали в три смены. То есть физически нельзя, мы набирали, потому что там нельзя было, ну, куда ты, с участка... Не можешь снять рабочих, да и не позволит тебе никто. Поэтому, да, я думаю, мы... Но мы... Я очень благодарен, кстати, что нам разрешили на этих реальных декорациях. Даже язык не поворачивается, это не декорация.
Кстати, спойлер, простите. Самолет садится действительно на Крымский мост или
вот
это
опять
имитация?
Спойлер. Ну, почему спойлер?
Ну, я думаю, интуитивно все догадываются, чем это кончится дело с самолетом. На Крымский
не
мост
знаю,
садится.
Не знаю, как. Вот пусть посмотрят и сами скажут.
Я пусть технически
сами...
спрашиваю.
Нет, пусть сами дадут ответ на этот вопрос.
Около 2 минут у нас остается.
Споем?
Вы играете?
2 минуты.
Хорошо, давайте про музыку, не вопрос. Трофимов. Трофим писал музыку. Когда говорится, что кто-то композитор фильма, имеется в виду, что, например, даже вот эти вот духовые какие-то партии...
Ну, где
партии,
тема опасности, тема...
Вот эти да, темы, да, в том числе и комические
это,
какие-то, где-то... Это вот прям Трофим сидит и пишет такую музыку.
Конечно, Сережа профессионально это делает, очень профессионально. По хронометражу, по кодам, в контакте со звукорежиссером. Это, кстати, очень сложная работа.
Догадываюсь. Сколько всего над фильмом работали?
Вот как обычно над фильмом работали. Не, сколько и работали. Я даже не могу сейчас. Это так как картина была. Сейчас попытаюсь отмотать. Ну, наверное, с января того
я
года.
С января именно того, съемки уже да. были. Просто
нет, съемки
все,
были в августе.
Все происходит. Да, вот все происходит август, летом, и это за месяц. Отснято все, что есть на
Да не, ну конечно, август, сентябрь. Мы же снимали и на одном берегу, и на другом.
Полминуты остается.
Ну, все-таки споем, да?
А что бы вы хотели?
Да не важно, что скажете.
Смотрите, единственный образ конкретный, про который хочу спросить, пресс-секретарь всей этой конторы, которая строит Крымский мост. У него есть же прототип.
Не знаю,
просто это общий. Мы общаемся с одним человеком.
Вы знаете, это собирательный... Я понял даже, о чем. Это собирательный образ пиарщика. Вот поверьте, вот такой, вот фраза «пиар – это вам не трубы заколачивать»
вот.
Мог сказать исключительно пиарщик. И в этом есть ужас, в этой фразе.
О, давайте
он верит в это.
Заколотим это будет точкой в нашем диалоге. Ну, «Пиар – это вам не трубы заколачивать». Тигран Кеосаян, режиссер фильма «Крымский мост. Сделано с любовью», был в гостях. Еще приходите. Спасибо.
Спасибо огромное, мне у вас очень нравится.